Приглашаем в музейно-выставочный центр «Дом Поклевских козел» Свердловского областного краеведческого музея на выставку «Зимняя фантазия. Елки наших историй». Открывается выставка с залом, рассказывающим о зимнем уральском лесе, многим из нас совершенно незнакомым, а современными городскими детьми воспринимаемым как настоящий сказочный лес. Это лес, в котором родилась елочка, в лесу родилась елочка, и создан он с любовью и стараниями сотрудниками Музея природы Урала Свердловского областного краеведческого музея. О том, в каком лесу родилась елочка, рассказывает заведующая Музеем природы Урала Елена Сергеевна Скурыхина.
В этом зале у нас история первая. В лесу родилась елочка. В лесу она росла, в лесу она жила, у нее были свои соседи, добрые соседи, недобрые соседи. Добрые соседи – это те, кому она давала и кров, и постоянный дом, кому она давала пищу, потому что многие кормятся семенами шишек хвойных и ели в частности. А, кстати, хвойные свои семена вызревают как раз зимой, в самую лютую морозную стужу поспевают семена. Ну, были и другие соседи, те, которые, например, зимой полностью переходились на питание хвоей, например, глухари, и они хорошо могли елочку обкушать. И вот об этом наш рассказ. Если катаетесь на лыжах в нашем уральском зимнем лесу или просто гуляете, придя в наш лес зимой, вы подумайте, что он пустой, тихий, незвонкий, ну, разве что какие-то следы. И кажется, что птицы все улетели. На самом деле это не так. Из птиц у нас около 70 видов остается зимовать. Зимуют у нас в лесу те птицы, которые могут найти себе прокорм. Ну, прежде всего, конечно, улетают насекомоядные птицы, а вот те, которые кормятся почками, какими-то веточками, запасенными насекомыми на веточках под корой, либо падалью, вот эти могут оставаться у нас зимовать. Но это, конечно, прежде всего совы. И здесь вы видите самую крупную нашу сову Филина. И чем длиннее ночь, тем больше пищи он себе может найти. Из сов мы здесь показываем сову уральскую или длиннохвостую. Вот она-то мышь-то еще не видит, а мышь под снежным покровом, мышь для нас открылась, для посетителей. Вот прекрасно совы слышат, что происходит под снежным покровом. И если они услышат, что вот здесь колония полевок, то, собственно, колонии не поздоровится. Через снежный покров они могут добыть себе вот желанную добычу. Остаются у нас и некоторые дневные хищники зимовать, как, например, тетеревятники. А некоторые к нам прилетают зимовать у нас, зимуют. Например, конюк мохноногий, он низкие температуры не выносит. Там, где на севере его место обитания, постоянная родина, там, если морозы опускаются ниже 40 градусов, коньяки начинают откачевывать южнее, южнее, южнее. Если к нам прилетели конюки или снегири, о них мы их чуть позднее скажем, значит, там на севере ну, совсем морозы. Снегири, например, температуру ниже 50 градусов не выносят, а к нам прилетают погреться. Ну, и если мы о млекопитающих будем говорить, то тоже можем отметить, что сложный период времени года, зима, и млекопитающие готовятся к этому. Либо часть из них впадает в спячку, полностью впадает в спячку. Для этого к осени, к зиме запасают себе жир, очень активно кормятся, как, например, медведи, устроят себе убежище. Зимой медведь спит, и обмен веществ поддерживается только за счет тех жировых запасов, которые он себе сформировал к осени. Но вот говорят, что обязательно в конце осени последнее, что должен съесть медведь, это мухомор, чтобы у него по весне стул был хороший. В самые лютые морозные дни, в январе, феврале, в берлоге у медведицы рождаются малыши. Рождаются маленькие, по полкилограмма, каждый весом. Чаще два медвежонка, реже один, реже три. Наши берлоги, в нашем лесу чудес, медведица не спит, проснулись ее два медвежонка. Это годовалые медвежата, которые родились прошлой зимой, а на эту зиму в берлогу опять с мамой залегли спать. А вот на третий год она будет опять беременна. беременная, и старшие дети уже в берлоге ни к чему, и они уже будут первый раз залегать самостоятельно. Но то, что касается этих малышей, они уже на следующий год будут самостоятельны. Есть млекопитающие, которые, не залегая в берлогу, полагаются только на свои ноги. Они должны постоянно перемещаться, чтобы найти себе корм. А если есть корм, значит, сытость, значит, есть возможность энергию вырабатывать, значит, ни к чему, и в спячку укладываться. Кабаны – это тоже те животные, которые себе корм находят и в течение зимы. Они своими копытцами разгребают снег и много чего там могут найти. Кабанов у нас на Урале не было. Мы их завозили в 70-е, 80-е годы. Вот, и когда попросили охотоведов подсчитать, сколько же выпустили у нас кабанов, оказалось, что у нас выпустили их 666. 666 кабанов выпустили, а сейчас они по всей территории Свердловской области. Они дошли самостоятельно до севера нашей области, до Ивделя, например. Там их никто не выпускал. Мы с вами говорили о млекопитающих, которые либо в спячку залегают, либо как-то по-другому приспосабливаются к этим суровым условиям. Вот можно отметить еще и белку. Она по осени тоже себе делает больше такие хорошие запасы. Орешки, семена какие-то, плоды растений, но она у себя не в гнезде укладывает и прячет их, она прячет где-то вот вокруг того места, где она гнездится. Зимой она себе сама постоянно перемещается, ищет корм, но если лютые морозы, ураган, ветер, она сидит в своем гнезде, выбраться ей совершенно нет никакого желания, выбираясь, она под корнями может найти то, что она припасла с осени, и вот этим быть довольна. Ну, если кабан чуть пораньше не нашел то, что она себе припасла. Мы с вами говорили о том, что есть птицы, которые к нам прилетают в наши уральские леса погреться. Вот перед вами снегири. Снегирь с красной грудкой – это самец, и серой грудкой – это самочка. Удивительные птицы – клесты. У них кривые изогнутые клювы, которые помогают им очень хорошо и быстро разделать шишку хвойных растений. Над клювем чешуйку убирают, а под клювем орешек выковыривают. Клестов еще называют христовыми птицами, потому что есть такое поверье, представление в христианстве, что когда Христос был распят на кресте, то, желая облегчить его страдания, только одна птица прилетела и попыталась клювом гвозди из креста вытащить, чтобы освободить, облегчить его страдания. Вот она испачкалась кровью, грудка у нее поэтому красная, клюв у нее искривился. Ну а в благодарность за это Христос сделал ее бессмертной. Когда клест умирает, погибает, то тушка его нетленная. Она не разлагается, не разрушается. А почему? Потому что, питаясь семенами хвойных, клест пропитывает свое тело смолой. И, кстати, у него врагов нет, потому что никто это горькое мясо этой птички есть не желает. У клеста нет врагов. Из ночных сов мы с вами видим еще одну красавицу, бородатую неясыть. Ее так назвали, потому что у нее под клювом черные перья по цвету, что-то вроде бороды получается. Вот это активная сова бородатая. Она поставила себе лицевой диск, то есть перо себе так поставила, что как будто локатор у нее сформировался. Вот она готова вылететь на охоту с тем, чтобы улавливать звуки и направлять их в ушное отверстие. А если сова будет отдыхающая, она перо свое опускает, оно опадает, и просто портрет этой же совы вы и не узнаете. Достаточно часто можно встретить сообщение о том, что в городе у нас то смотрят на аллее, сидит сова уральская, то какой-то сычек небольшой, даже бородатые совы к нам иногда в город залетают. Сорока. Сорока, так же, как и ворона, на зиму старается к человеческому жилью подтянуться. Она заметила, что здесь корма будет попроще. Но вот самые такие самостоятельные сороки и вороны остаются зимовать в лесу. Вот у нас такая сорока из самостоятельных, которая знает, что она на свои силы рассчитывая сможет и падалью прокормиться, какими-то мелкими певчими птицами. Проблем у нее не будет. Достаточно редкая птица кукша. Она очень скрытная, редкая. Ее и крик редко услышишь, и тем более ее можно редко увидеть. Очень яркие, красивые птицы свиристели, тоже кочующие, тоже скоро в нашем городе на аллеях появятся. Они также из севера подтягиваются. Из сов самая маленькая наша сова, сыч воробьиный, действительно крохотные размеры, размером с воробья, да и сам кормится в основном мелкими певчими птицами, вот такими, как вот размер с воробья. Лиса обыкновенная, только вот у нашей лисы, в нашем лесу чудес окрас не совсем обычный, потому что у нашей лисы в основном брюшко белое, лапки белые, кончики только лапок у нее черные, а у этой брюшко коричневое, лапки коричневые, так называемая сиводушка. У обычной рыжей лисы могут рождаться лисята, у которых вот так животик окрашен. Либо спинка темная, таких лис называют крестовками. Либо полностью черный лисенок может родиться, это чернобурка. Ворон, лесная птица, и летом, и зимой, и весной, и осенью, исключительно в лесах. У него такой каркающий, громкий, зычный голос. Птица, которую иногда можно встретить на наших городских свалках, но в основном старается лес не покидать. Глухари – это самая крупная наша боровая дичь. Перед вами глухари – самцы. Самцы и самки зимуют отдельно. У самцов своя стайка, у самочек своя стайка, точно так же и у тетеревов. Вот к весне они соберутся на таках. А сейчас у каждого вида, у каждой компании своя жизнь. Если есть сугробистные, снежные такие вот леса, то тогда глухарь, так же как тетерев, на ночь может в сугроб прятаться. Но вот нынче, смотрите, какая зима бесснежная, явно они в сугробах не укроются, и для тетеревов-то, наверное, проблема найти такой сугроб, чтобы там переночевать. Поэтому они где-то вот на ветвях высоких деревьев прячутся. Очень красивая птица, своеобразная весенняя песня, но сейчас они молчаливы. И в основном-то, я говорю, питаются хвоей, полностью переходят на хвою. Наш уральский соболь, ну вот он такой светлый, более ценный соболь темный, который живет у наших соседей в Сибири. Завозили мы темного сибирского, пытались, скрещивая с нашим уральским светлым, вывести вот такой нужный человеку окрас, темный окрас. Ну, результат оказался отрицательным. Все дети, которые появлялись от таких смешанных браков, все были светлые. Поэтому перестали завозить ценных сибирских соболей к нам. Вот ни к чему такие эксперименты не приводят. Сыч мохноногий, видите, он покрупнее, чем сыч воробьины. Ну, а из норки у нас, из снежной норки выглядывает у нас бобр. Бобры зимой, как медведи, не спят. С наступлением зимы и до наступления весны они в своих хатках дремлют, но они, в общем-то, активны. Рядом со своими домиками, хатками, они припасают себе запасы пищевые, веточки, обрубки стволов деревьев, которые они обгрызают. Поэтому вот наш бобр выглянул из своей хатки для того, чтобы себе затащить в свой домик то, что припасено у него здесь рядышком. Когда-то вид очень широко был расселен по Уралу, потом его истребили, запрет на отстрел, на отлов бобра был долгие годы. Сейчас численность бобров у нас восстановилась, и местами даже его очень много. Настолько много, что они и русло рек меняют, и много чего другое делают. Белые куропатки. К зиме у них чисто белое перо, только на хвостах остаются два краевых черных перышка. Даже лапки, пальчики у них покрываются оперением, такие вот валеночки получаются. И синицы наши. Синицы большие, обыкновенные, также в основном стараются зимовать рядом с человеком. Но в наших лесах много других синиц. Синицы длиннохвостые, синицы лазаревка, гаечки. Это вот тоже их родственники, компания такая. И очень часто в лесу собирается стая синиц, и вместе им легче зиму пережить, потому что по осени они делают... Это насекомоядные птицы по осени. Вот они себе, в отличие от других насекомоядных, которые улетают на юг, они себе делают запасы, консервы такие, насекомых каких-то, паучков, личинок накалывают на веточки, на сучочки, под кору прячут. Ну, а потом стайка вот летает и ищет, кто чего, где кто в припасы. Если найдется такая веточка с запасами, или дерево, или кустик, сразу издается определенный сигнал, собирается вся стая, и вся стая сыта. И ночевать можно в стае легче, прижавшись друг к другу, рассаживаясь на веточках. Вот такие синичьи стаи, в которых много разных видов можно встретить, легче переживают зиму. У нас уходящий год, год Павла Петровича Бажова. И мы решили в нашем зимнем лесу не просто косулю показать, но косулю, которая у Павла Петровича была нашим уральским козлом, которая выбивала самоцветы. И вот наш самец косули выбивает самоцветы. Ребята могут на память эти камушки взять себе. Мы постоянно подсыпаем, подновляем. Вот. Наш самец уже имеет зимний мех, но он еще имеет рога. А вообще-то рога у косуль где-то в середине ноября уже падают. И у него начинают новые расти рога. Так что наш самец так слегка запоздало в наш новогодний лес принес свои еще прошлогодние рога.
Напомню, мы с вами на выставке «Зимняя фантазия. Елки наших историй» в Свердловском областном краеведческом музее. История первая, о которой мы узнали, называется «В лесу родилась елочка». И подготовлена она музеем природы Урала. Все, что создает ощущение картины живого леса. От голосов леса, птиц, подобранных Алексеем Гуриным. От панорамы зимнего сказочного леса, сделанной фотохудожником Виктором Стихиным в горном массиве «Веселые горы». До этого экспоната, которому больше 100 лет. Все это плоды трудов талантливых людей. А экспонат этот, кстати, перебрался из коллекции «Уале» Уральского общества любителей естествознания, которое являло собой одну из крупнейших научно-краеведческих общественных организаций Российской империи вплоть до советских 20-х годов прошлого века. Это общество, с которым поддерживали связь ученые с мировым именем. Вот, например, в 1913 году Уале посетил Фритьоф Нансенс. На основе коллекции материалов Уале был создан Свердловский областной краеведческий музей, где продолжают традиции Уале.
Все сделано, сугробы сделали мы сами, тут понятно. Это не снег, не холодильник внизу.
Сугробы еще да. Можно сделать, а вот эти животные?
Все остальные таксодермические работы – это наша зоологическая коллекция. Вот нам исполняется в январе 149 лет, и следующий год, 2020, это год нашего 150-летия. Нашей коллекции, естественно, научной 150 лет. Вот уже пошел.
Она из Уале, да?
Да, Уральское общество любителей естествознания. Это наша родоначальники Свердловского областного краеведческого музея. Вы слышите, как назвали себя члены этого общества. Это были любители естественных знаний. Это не любители исторических знаний, не любители археологических знаний или каких-то других знаний. Это были люди, горные инженеры, да и священники, и состоятельные люди, педагоги, врачи, но они собрались в общество любителей естественных знаний. То есть наша естественно-научная коллекция – это вот база, основа всего Свердловского областного краеведческого музея.
И вот эти предметы, они имеют 150-летнюю историю?
Из выставленных здесь нет.
Но у вас сохранились какие-то?
Конечно, мы сохранили. У нас есть работы 1887 года, прям целая коллекция Гакеля Августа. У нас проходила первая сибирско-уральская научно-промышленная выставка. Он подготовил 15 работ, получил большую золотую медаль. Все из этой золотой коллекции мы сохранили. И в экспозиции Музея природы вы можете увидеть самца лося, 1887 год. Рысь напала на косулю, сама таксодермическая группа тоже 1887 года. Конечно, наша коллекция пополняется. Это не только лишь то, что сделали члены УАЛЕ. Мы к этим работам относимся как к памятникам таксидермии, стараемся их уже в хранилище держать. И в хранилище нет. Там у нас температурно-влажностный режим определенный, но не холодильник. А вот выставляем их только на каких-то особых выставках. В основном-то работы были сделаны уже, вот из представленных здесь, были сделаны позднее. Но вот здесь мы видим работы Сидорова Виктора Ивановича. Это и косуля-самец, и северный олень-самочка. Вот мы с вами там прошли. Это середина 20 века, 50-е, 60-е годы. Птицы, вот глухари в частности, это работы Юланова Олега Владимировича. Это 80-е, 90-е, и вот до сегодняшнего дня он в музее работает. Здесь мы увидим и работы Александра Витальевича Калужникова. Это тоже 80-е, 90-е и до сегодняшнего дня Александр Витальевич работает в нашем музее. Он реставратор, естественно, научной коллекции. Это работы Гурина Алексея, сейчас работает в нашем музее. Работы Первушина Артема Анатольевича. Очень рано он ушел из жизни, но нашу коллекцию, естественно, научную в экспозиции в основном вот, создавал Артем Анатольевич. Поэтому здесь много фамилий, разные работы, разные мастера. И мы очень гордимся тем, что вот в Свердловском областном краеведческом музее есть такой большой перечень специалистов, которые могут делать чучела, как раньше говорили, или как мы сейчас говорим, таксодромические скульптуры. Потому что если есть такие мастера, то, естественно, научная коллекция и комплектуется, и развивается, и можно экспозиции интересные строить. Я не уверена, что любой краеведческий музей мог бы подготовить к Новому году вот такое собрание, такую подборку зимующих видов в таком хорошем состоянии. Все-таки они не производят впечатления чучел, да, растрепанных, старых, выцветших, сделанных неправильно, потому что это... Да. Ну, а лес чудес, потому что одновременно, придя в лес, вы их так не встретите, вы их так не увидите. Ну и совсем уж лес чудес – это то, что в нашем зимнем уральском лесу оказалась ископаемая акула.
Ископаемая акула, конечно, это особая интрига, подарок детворе к зимним праздникам. Подарок, который пришел или приплыл из глубины не веков, а 300 миллионов лет.
В нашем зимнем музейном уральском лесу, полном чудес, оказалось вот совсем такое чудо, как вынырнувшая из глубины веков, ископаемая уже для нас сегодня, не обитающая сейчас на земле, акула Кабелотус акулеатус. Эта акула обитала на Северном, Среднем и Южном Урале около 300 миллионов лет тому назад. И мы сделали модель этой акулы, сделал эту модель Козлов Владимир Альбертович, известный специалист, признанный специалист по акулам, и в частности акулам, которые когда-то обитали в морях, омывавших с запада и с востока наш уральский хребет. Очень часто находят зубы акул, даже находят фрагменты скелетов, даже находят окаменелые фрагменты скелетов. Вот от этой акулы находили фрагменты скелетов и зубы. А облик восстановить Кабелодуса помогла находка, которая была сделана в Соединенных Штатах. Там очень хорошо отпечаток даже сохранился. И было понятно, что у этой акулы были очень крупные глаза. Это говорит о том, что она была глубоководной, то есть обитала где-то на больших глубинах. До 2 метров вырастали эти акулы, как говорят палеонтологи. У них на грудных плавниках были вот такие отросты, шипы. Зачем они их себе формировали? Современные ни ихтиологи, ни палеонтологи сказать не могут. Но вот удивительная группа акул, группа кабелодусов, которые вот такие себе шипы на грудных плавниках, направленных вдоль тела, зачем-то формировали.
Ну, а мы вернемся в лес. Январь, к весне поворот, году начало, зиме середка, солнце на лето, зима на мороз. На Новый год день прибавился, на заячий скок, пишет в своей знаменитой лесной газете писатель Виталий Валентинович Бианки. Земля, вода, лес – все покрыто снегом, все кругом погружено в непробудный, кажется, мертвый сон, читаем дальше у Бианки. Замерли травы, кусты и деревья, животные с холодной кровью, затаясь, застыли. У птиц особенно горячая кровь, они никогда не впадают в спячку. Многие звери, даже крошечные мыши, бегают всю зиму. И не диво ли, что спящая в берлоге медведица под глубоким снегом в январские морозы производит на свет крошечных слепых медвежат. И хоть сама всю зиму ничего не ест, кормит их до весны своим молоком. У зверей да птиц все дело в сытости. Хороший обед изнутри греет кровь горячей, по всем жилкам разливает тепло. Сквозь шерсть пройдет, сквозь перо проймет, а жир под кожей никакой мороз не прошибет. Ну, в этом мы тоже убедились, слушая рассказ Елены Сергеевны Скурыхиной о том, в каком чудесном уральском лесу родилась елочка. В лесу родилась елочка.